Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы приветствуем вас, дорогие телезрители. Мы исследуем книгу Откровения, 18 главу. Мы подходим к суду над Великим Вавилоном. Ростислав Николаевич, какое значение имеет 18 глава? Что в ней особенного? Почему она для нас важна?
18 глава Откровения, она как бы завершает вот эти все рассуждения о Вавилоне, все пророчества о Вавилоне. Вот ему было отпущено Вавилону в истории мира, новому Вавилону, духовному Вавилону, было отпущено очень немало времени. Как говорится в книге Откровения, «Я дал ей время покаяться, Господь». Но она не покаялась во грехах своих. Помните? Вот. Об этом сказано, когда мы рассматривали Фиатирский период. Вот и здесь, после этого длительного времени, без раскаяния, в конечном счете, эта система вырождается. И вот об этом, о ее коллапсе, о ее так заключительных событиях происходит... Вот это все, все, что происходит, описано в этой главе.
Тем более, что когда весь мир смотрит на эту систему, то трудно представить, что это когда-либо рухнет. Величественные соборы, огромное количество приверженцев, большие связи и дружба.
Университеты,
монастыри.
Посольства разные, да.
Поддержка власти государственной. Поэтому ничто не говорит, что она может сама по себе рухнуть. То есть очень могущественно. Сильная финансовая сторона. Но 18 глава как раз предсказывает, что происходит гибель. Или разрушение Вавилона. Начинаем мы с первого стиха. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба, имеющего власть великую. Земля же осветилась от славы его». Ростислав Николаевич, объясните, пожалуйста, что, о ком здесь говорится? Кто этот ангел, который пришел и от славы осветилась вся земля?
То есть Бог проявляет особую силу и особую заботу о последнем поколении. То вне всякого сомнения, что речь идет о самом последнем поколении.
Перед пришествием Христа.
Перед пришествием Христа. И написано, что он посылает ангела с вестью, и вся земля осветилась от славы этого ангела. Это такого мощного излития Духа Божия, такого обильного излития Духа Божьего нет и не было в истории. Может быть, только было в одни Пятидесятницы, когда Дух Божий сошел на первых апостолов, на учеников Иисуса Христа, и они с такой силой возвещали истину на протяжении своего поколения, что эта истина обошла весь культурный мир того времени. А здесь показывается последний Божий, так сказать, Божий тот шанс, который дается человечеству через проповедь Евангелия, которая совершается, которую Господь совершает. И это мы называем еще одновременно и с последним излитием позднего дождя Духа Святого, да, по свидетельствам Духа Пророчества.
Также, наверное, можно сказать, что сила этой проповеди в том, что проповедуется трехангельская весть.
Да.
То есть с огромной силой, убедительностью сторонники истины, силой, данной им Господом, как противовес силы, которая обретает опять духовная власть Вавилон, противовес мы видим, что Божий народ обретает силу от Бога. Также в этой последней решающей духовной битве для того, чтобы проповедовать Евангелие.
Да. Вы обратили внимание, что когда мы исследовали пророчество Нового Завета о будущем, то есть все, в каком положении будут истинные дети Божьи на протяжении всех веков от первого до второго пришествия, мы нигде, ни в одном пророчестве, и ни в Откровении, ни в книге Откровения не находим такого положения, что народ Божий будет царствовать в этом мире, что он будет на высоте положения, что он будет почитаем, что он будет господствовать, что что Церковь Божия будет господствовать над царями земными. Такого у Бога нет пророчества. Если же мы находим, что какая-то система стала миродержавной и стала воспитывать королей и царей, и они стали подвластны, то она не та, о которой говорит Священное Писание. Она идет не по пророчеству, она идет по своим собственным путям. Потому что истинная пророческая церковь, как говорит апостол Павел, ибо значит, верующие всегда будут какими? Как сказано? Что все желающие жить благочестиво всегда будут гонимы. Они никогда не будут господствовать. То есть нигде Христос не давал обетования, что на протяжении новозаветнего периода от первого до второго пришествия его народ будет во главе цивилизации господствующим. А поскольку эта система стала над царями земными, и с царями земными она любодействовала, то теперь показывается ее коллапс, который происходит здесь и в конец падения, стремительное падение. Несмотря на долгое господство, падение стремительное. Вот это описывает 18 глава.
Мы видим, что ангел от славы, которой светилась вся земля, обращает, наверное, последний взгляд всего христианского мира, чтобы предупредить, наверное, весть предупреждения звучит. Она очень похожа на вторую весть ангела из Трехангельской вести. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделала жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния свое она напоила все народы». Интересный момент, что делается акцент на то, что Вавилон стал нечистым. То есть весь акцент – это стало пристанищем или местом всего нечистого. Поэтому Господь и обращается к нему. Павел, он не имеет той силы.
Сегодня происходят процессы мирового порядка, такие как экуменические движения в христианском мире. Не только христианский экуменический процесс. Идет движение за объединение всех религий мира. Организация объединенных религий существует, так называемая, которая проводит свои съезды через несколько лет. Конечно, главным инициатором всех этих съездов, процессов в значительной степени выступает именно Рим. Вот. И современное мировое сообщество, и христианский мир в значительной степени не понимают, чем завершатся эти процессы. По их понятию, это и самое лучшее, что может совершить народ Божий в это время. Объединить все религии, познакомить их всех с истинами Божьими и так дальше, или дать им единство организационное такое, сохраняя, так сказать, за каждой религией свое. Вот невозможно прогнозировать, чем кончится этот процесс с точки зрения человеческого фактора, с точки зрения человеческих возможностей. Откровение же показывает, что такой процесс закончится именно вот этим Вавилоном. Вот как вы читаете, чем там, что там говорится, что ангел объявляет, что
под... Он стал жилищем бесов, стал пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой, отвратительной птицы, ибо яростно вином блудодеяния напоил все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
Вот какой опасное явление. Быть всеядным в вопросах веры. И у вас правильно, и у нас правильно, и у всех правильно, у язычников правильно, и там у индусов правильно, и у китайцев правильно, у всех-всех все веры правильные. Ведь современная вот эта вот тенденция, так сказать, соединить все религии, только чтобы был мир между нами, ну как будто бы совершенно правильная позиция. Мир действительно нужен человечеству. Но нельзя идти по пути умаления единственной истины, библейской, евангельской истины, которая есть на земле. Нельзя это делать за счет уступок, что вот, ну и вас хорошо, и у нас хорошо. Сядем за один стол, поговорим лотком, как говорится, пословица. Вот и выработаем общее положение для всего человечества. Вот если вам попадалась книга «Вселенское Евангелие», так называемая. Вот, она вышла в Москве, где-то издана была где-то в 90-е годы под редакцией Кривилева, по-моему. И там дается антология священных текстов всех религий. То есть, что общее говорится, предположим, там о грехе во всех религиях, и в языческих, и в буддизме, в исламе, в зороастризме, и в парсизме, и в этом самом, в японских, значит, и во всех, и у язычников всех. Вот. Что говорится? То есть выбраны тексты общие, которые объединяются. И у них идет рассуждение в этой книге о том, что нужно создать некое новое религиозное сознание, новое религоведение, чтобы религия не противостояла друг другу, а найти общий знаменатель для всех религий. Там за один стол усадили всех, образно говоря. И Магомета, и Будду, и Иисуса Христа, и Кришну, и всех-всех посадили рядом, вот, и говорят, что, ну, вот так выходит такая позиция, понимаете, интерполирующая все, уравнивающая все, то есть теряется вообще индивидуальность каждой из этих религий, создается некий такой, ну, как вам сказать, винегрет, что ли, из всех вот религий. Это подготавливается система, и кажется, что она невероятно прогрессивная, потому что она, мол, всех примиряет и всех удовлетворяет. Вот. Но истина, она не может смешаться с чем-то другим. Христос, Его Евангелие, оно уникально в том отношении, что оно не может чем-то дополняться равноценным или умоляться перед чем-то другим. Не потому, что вот мы христиане, и нам хочется быть выше всех других.
Просто интересно, что всеобщее объединение, которое вот предсказывает Библия, ну, оно как бы из благих намерений всегда происходит.
Да,
чтобы
да.
не было разногласий, не было столкновений религиозных, политических. Это будет как бы всеобщее объединение, наверное, с хорошими лозунгами.
Да.
С хорошими лозунгами, которые, и эти лозунги поддержат большинство людей. Но Библия говорит, что... А Библия смотрит совершенно по-другому и говорит...
Какой будет результат, конечно.
И результат, и сам дух наполнения. Он говорит, это все... Замыслы-то другие будут. Он говорит, это дух и жилище бесов это станет. Это станет тем моментом, или тот, как...
Размыванием истины, полным.
Да, да, да. То есть и руководит этим процессом, если, наверное, будут говорить об всеобщем объединении, как тем, что это Бог объединяет именно вот таким образом. Там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть, и мы что-то создаем свое новое. Вавилон, как бы, такую большую-большую семью.
Смешание всех.
Да, большую семью. А Бог говорит, что это является нечистым, потому что вот истина, если она начинает примешиваться к ней что-то другое, это уже не может быть полностью истина. Это уже Вавилон, это уже что-то смешанное.
И зачем тогда вообще проповедь Евангелия? Просто давайте будем изучать друг друга, научимся быть толерантными, терпимыми. Да, это очень хорошо. Конечно же, мы должны иметь терпимость по отношению к людям других вероисповеданий. Это однозначно. Терпимость должна быть. Но не интерполяция и размытие всех истин. Вот. И так сказать, вот уравнивание всего. Потому что это чуть-чуть большая ставка. Мы не можем пожертвовать Евангелием ради того, чтобы угодить кому-то другому.
Мы видим, что все равно центром, вокруг которого объединяется весь мир, это будет Рим. Потому что мы видим, опять же, идет тот же текст, который говорит о блуднице, которая сидит на звере. Потому что там же в 17 главе мы читаем, и здесь же в 18 главе мы читаем, яростным вином блудодеяния свое она напоила все народы. То есть мы видим, что момент объединения или движения, которое будет происходить, все-таки это будет движущая сила за великим городом, как говорит книга Откровения.
И однозначно.
И идея, которая будет выдвинута, это сказано вином, вино блудодеяния, то есть вино, которое будет связано на определенное сближение, но оно все-таки опьяняющее, оно не дает человеку трезвую, правильную позицию отношения к Богу, к его истине, к его заповедям, к его слову.
Это так по пророчеству?
По пророчеству.
И так свидетельствует современный процесс в мировых религиозных обществах.
Мы видим также о том, что третий стих мы с вами читали. Цари земные любодействовали с нею. То, что мы с вами исследовали в 17 главе. О том, что вот эта связь вавилонская, опору, которую она будет черпать не в силе Святого Духа, а она черпает именно в государственной власти. И купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. Мы видим, что она имеет какие-то торговые отношения, какие-то бизнесовые проекты, или она имеет какие-то финансовые структуры, или финансовое влияние, которое дает ей вот этот авторитет.
А где вы видели, чтобы когда-то это было без финансовых структур? Вот. Во всем мире и всюду раз создается такая презентабельная система, представительная, она должна иметь финансовые. Вот. И, конечно же, не моя эта отрасль говорить об этом, о финансовой структуре Вавилона. Но если кто-то интересуется, он может знать об этом. Вот. Что есть и банк Святого Духа, как ни странно, в Риме.
Вот. В Риме?
Да. Банк Санта Спиритус. Вот. Есть мощные вложения в разные мировые банки.
Инвестиции, да?
Инвестиции. Вот. И бесспорно, это та связь экономическая, которая, без которой не может существовать земная организация. И вообще, конечно, это вне всякого сомнения. Что иной раз церковные деятели погружаются и в экономическую деятельность. Неоднократно это и даже в прессе показано было, вот, что не должно было быть. Иисус Христос не стоял с мешком денег. Вот, об этом совершенно ясно. И Ганди тоже не стоял с мешком денег.
То есть мы видим, это создаются очень мощные рычаги или механизмы, которые будут оказывать именно то влияние, и то давление на сознание общества,
и всего мирового общества. И потом, если оно еще и вырастет, эта организация объединенных религий, она еще достигнет своей, так сказать, завершающей, кульминационной точки, вот, то можно себе представить, какие там будут капиталы циркулировать.
Но, тем не менее, Бог на земле, когда мы смотрим на вот эту перспективу, то мы видим, что ну, это все выглядит, наверное, очень мощно, очень красиво, респектабельно. Она имеет хорошие лозунги, хорошие идеи. А Бог смотрит на эту картину и говорит, это все нечистое, это там духи бесовские. И он говорит, пал, пал Вавилон. То есть это суд, уже вынесен приговор над всем этим созданием человеческим. Поэтому будьте внимательны, Вавилон не имеет этой силы, не нужно вам стремиться к нему. Это как люди стремятся из маленьких городков попасть в более большой город, в мегаполис, потому что там больше возможностей. Господь говорит, внимательно будьте, будьте осторожны, не стремитесь туда, где очень хорошее предложение, но есть компромиссы с совестью и с Священным Писанием.
Да, видимо, есть и другой полюс объединения людей. Объединение необходимо. Людям надо. Христос хотел видеть единство своего народа. И вот дальше вы в четвертом тексте, что вы прочитаете?
«И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее».
Значит, есть другая база для объединения истинных детей Божьих. Это Слово Божие. Это свидетельство Иисуса Христа. Это дух пророчества, данный народу Божию. И заповеди Божии, и вера в Иисуса. Вы помните в 13 главе? Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Вот. Также здесь терпение святых, имеющих веру в Иисуса и заповеди Божии. Да? Следовательно, вот это второй центр объединения. Господь предает, как был вызов, как когда-то в древности сам Кир, который был прообразом освобождения народа Божия через
Вавилонского
плена, он издает декрет об выходе из Вавилона, буквального, это типологическая, так сказать, картина. Вот. И на основании этого декрета они имели право выйти из Вавилона. До этого они не имели права выйти. Так сейчас Христос издает декрет в этом четвертом тексте и говорит: «Выйди из Вавилона, народ мой». Бог знает сердца всех людей, находящихся в разных конфессиях, в разных церквах, в разных религиях. Он видит, что везде и всюду есть его искренние дети. И вместе они составляют невидимую Церковь Божию.
Мы видим как бы два объединения.
Да.
Одно объединение Вавилона, которое имеет свои цели определенные, вот, финансовые, гуманитарные, политические. И в то же время мы видим тоже второе объединение перед пришествием Господа вокруг Божьего Слова, Божьих заповедей, веры в Иисуса Христа. Да. Интересно, что если народ, находящийся в Вавилоне, может быть опьянен этим вином, но Бог не лишает его света. Мы видим, что земля освящена от славы. То есть Бог привлекает внимание народа, который находится за стенами Вавилона, образом мы говорим, чтобы они могли все-таки услышать сквозь вот эту голоса, которые звучат, бесовские или нечистые, услышать голос Бога: «Выйди». То есть выйди, есть возможность, еще есть время, еще не закрылась дверь благодати, еще есть возможность тебе спастись. То есть вопрос стоит не просто, где я нахожусь, в какой конфессии, деноминации, а вопрос стоит об участи даже, что от моего выбора зависит и моя дальнейшая участь. Если я останусь в Вавилоне, который пал, который Бог говорил о том, что грехи дошли до неба, и Бог вспоминал неправды его, это напоминает, как Содом Господь говорил о Содоме и Гоморре, когда грехи тоже дошли до Господа, и Бог вылит потом свой гнев на эти города, то Бог говорит, чтобы не участвовать тебе в грехах, злодеяниях, выходи, выходи. Потому что суд уже...
Зачем тебе эта коллективная ответственность?
Да.
Если ты Божье дитя, если ты принадлежишь к его народу, ты будешь слушать голос Божий. Это очень непросто, конечно, так сказать, избрать между волей Божией, ясно открытой, и теми традициями, в которых, может быть, я родился, привык, все соседи, родственники, все мы, так сказать, уже много поколений принадлежим какой-то конфессии, мы имеем свои понятия и взгляды, и куда же нам выходить? Христос говорит: «Выйди из нее, народ мой». Это как декрет, как повеление, что совесть ваша пусть будет свободной, если вы разрываете узы, которые вас связывали, даже какие-то большие возможности вас связывали, обязательства, что вы должны быть только здесь или где-то. Христос говорит: «Народ мой, послушай голос мой, выйди из Вавилона, присоединись к церкви остатка». Также говорится о чистой церкви.
Откровение 12:17.
12, что она будет до конца. Она будет не господствующая, но она будет гонимая. Да? И только один Господь ей дает возможность продолжать жить. Это не революционный вызов, понимаете, всем другим конфессиям. Но это личное обращение Христа каждой верующей душе. Он является владыкой нашей жизни и смерти. И Он будет судить каждого из нас. Мы перед Ним даем ответ. И этот голос должен быть принять каждый, кто считает себя принадлежащим к Его стаду, к Его народу.
И мы видим в завершении вот этого отрывка, 6-7 стих. «Воздайте ей так, как она воздала вам, вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем, сижу царицей, я не вдова и не увижу горести». Это призыв к насилию или что здесь говорится? Он говорит, воздайте. Вот как она делала, воздайте.
Конечно, это образный язык. Господь не призывает своих детей, чтобы они начинали расправу над кем-то другим. Это не тот случай. Вот. Но суд Божий, который воздает, и который сегодня на небе идет, он получает от Бога тоже повеление, что этот суд небесный должен воздать. И это тогда будет сам Бог посредством известных ему орудий. Мы говорили о семи язвах. Угу. Вот эти и будут наказания за грехи, за рост, за то, что на протяжении веков она роскошествовала, за то, что у нее были комфортные возможности, и что она
пренебрегла
этим, что она не искала союза, именно союза в смирении, кротости, в отречении от этого мира с Иисусом Христом. Вот. Теперь получишь то, что естественным является завершением многовекового отступления от истины Божьей. Это суд небесный выносит. Это обращение не, что мы, вот, живущие на земле, должны воздать ей вдвое. А суд небесный должен воздать. Вы помните, мы говорили в 7 главе Даниила о том, что там написано, судьи сели в небесном храме, раскрылись книги. Вот им и дано право этого совершить вот это возмездие.
То есть Бог показывает нам, почему нужно выйти из Вавилона, потому что он уже осужден, и на него изливаются или будут сейчас изливаться Божьи язвы гнева. И чтобы тебе не участвовать, мы видим, что в язвах, когда мы исследовали о язвах, мы видели, что язвы поражают только тех, кто находится в Вавилоне. Кто же вышел из него, он был спасен от этих язв, а значит, он был уже на стороне Господа. Когда мы понимаем эту истину, он нас призывает, чтобы мы не были равнодушными. Господь обращается к каждому из нас и говорит о том, что если ты вышел из Вавилона или еще находишься в Вавилоне, ты должен выйти. Но если ты вышел и узнал правду, и слава Божья, истина Божья осияла твой разум, ты должен спасти других. Ты должен предупредить каждого человека, кто нуждается в этом предупреждении. Пусть Господь благословит тебя. Выйди из Вавилона, ищи Господа и проповедуй о Его скором возвращении. Да благословит тебя Господь.